Жанна д'Арк. Дмитрий Сергеевич Мережковский. В трилогию «Лица святых от Иисуса к нам» русского писателя и философа Дмитрия Сергеевича Мережковского «Годы жизни с 1865 по 1941» вошли книги «Павел Августин» 1936, «Франциск Ассизский» 1938 и «Жанна д'Арк» 1938, которые фактически являются продолжением его «Иисуса неизвестного». В новой трилогии автор снова обратился к своей главной теме, соединив в одном религиозно-философском произведении многовековую мистерию христианства и современность. Святая Жанна и Третье Царство Духа. Санкта Иоанна, ора деум про нобис. Святая Жанна, моли Бога за нас. Это говорят сейчас в христианской некогда, а теперь уже давно от Христа отступившей, хуже, чем языческой, религиозно несуществующей Франции. Может быть, многие, но бессильные, потому что одинокие. Никаким религиозно общим, судьбы страны решающим действием не соединенные, верующие люди. Или даже не говорят, а только шепчут, каждый про себя, чуть слышным тайным шепотом. Скажет ли это когда-нибудь снова христианская, ко Христу вернувшаяся Франция, внятно, громко, так, чтобы услышал весь мир? «Скажет», — отвечают одни. «Может быть, слишком легко, потому что слишком этого хотят». А другие также легко отвечают «не скажет». Может быть, тоже потому, что этого слишком не хотят. Но не лучше ли было бы для тех и других, прежде чем ответить на этот вопрос, глубже над ним задуматься, чтобы не услышать и тем, и другим одного приговора? Ты взвешен на весах и найден очень легким. Глубже задуматься и, может быть, почувствовать всю грозную тяжесть вопроса не только для одной Франции, но и для всего христианского мира. Потому что если Жанна действительно святая не одной из двух церквей, западной, а единой церкви вселенской, то она принадлежит всему христианскому миру. И еще потому, что если Жанна действительно спасла Францию, то спасла и Европу. Так как в XX веке еще несомненнее, чем в XV, что Европы нет без Франции, и что спастись или погибнуть этой части европейского тела значит и всему телу погибнуть или спастись. Две святые. Первая — бывшей, христианской. Вторая — настоящей, от Христа отступившей и, может быть, будущей, снова ко Христу вернувшейся Франции, святая Жанна д'Арк и святая Тереза Лизьевская. Та не похожа на эту, как 15 век на 19. «Всю мою вечность на небе я буду делать добро на земле», могла бы сказать и Жанна, как Тереза. В этом для них обеих главном и все в их святости решающем, сказанном Терезой и молча сделанном Жанной так, как, может быть, никто из святых никогда не говорил и не делал, в этом они больше, чем друг на друга похожи. Они как бы в двух телах, двух Франциях. Бывший и будущий. Одна душа. Истинную душу свою потерять значит для народа так же, как для человека, погибнуть, а найти значит спастись. Пять веков, отделяющих Жанну от Терезы, бывшую христианскую Францию от настоящей, религиозно несуществующей. Все эти пять веков великой потери души, может быть, ничего другого не делала Франция, как только того, что потерянной души своей искала. Найдет ли? Спасется? Или не найдет? Погибнет? Не будем отвечать и на этот слишком тяжелый вопрос слишком легко. Прежде чем ответить, вспомним, как дважды на него уже ответила во времени и все еще, может быть, отвечает в вечности одна душа в двух телах. Святая Жанна, святая Тереза. В этих только двух отвечает она так внятно для нас, близко к нам, как, может быть, больше ни в ком из святых. «Всю мою вечность на небе я буду делать добро на земле». Путь всех святых — от земли к небу, от этого мира к тому. Только у этих двух обратный путь, от неба к земле, от того мира к этому. Царство мое не от мира сего. Это поняли святая Тереза и святая Жанна совсем не так. Противоположно тому, как поняли почти все прочие святые, кроме ближайших учеников Господних. «Ныне царство мое еще не от мира сего. В мир еще не пришло, но уже идет и будет в мире. Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Это обе они сказали и сделали уже во времени и все еще, может быть, говорят и делают в вечности. Не потому ли от церкви уходящий мир узнал и полюбил их обеих раньше, чем от мира ушедшая церковь? Мира, дитя любимое.
L'enfant chéri du monde.
Этим именем Терезы можно бы назвать и Жанну. Обе любят мир, лежащий во зле. И миром любимы обе, как может быть, никто из святых. Мира не покинули обе в крайнем зле его, войне. В первой войне, едва не погубившей Францию, а с ней и всего христианского мира, все потому же, потому что мира нет без Франции, родилась Жанна. А Тереза — до начала Второй войны, большей, ближе еще приведшей весь христианский мир к самому краю гибели. До начала войны внешней родилась Тереза, а внутренняя война уже началась для нее, как бы с нею уже родилась. Жанна двумя мечами сражалась, духовным и вещественным. Только одним духовным — Тереза. Но так же бесстрашно и в таком же смертном бою, как Жанна. В детстве мечтала я сражаться на бранных полях. Помню, когда я училась французской истории, подвиги Жанны д'Арк восхищали меня. Быть, как она, мечтала я и чувствовала в себе достаточно для этого силы. Мне казалось, что Бог избрал и меня для таких же великих дел, как Жанну. «Ты, Господи, сказал, не мир пришел я принести, но меч». «Дай же мне твой меч, вооружи на войну». «Надо сражаться, чтоб Господь даровал нам победу», — сказала дева Жанна, невеста твоя. «Так же, как она, буду и я сражаться до конца жизни моей за тебя, Иисус». Вещий сон приснился ей, умирающей. Будто бы не хватает солдат для какой-то великой войны. «Надо послать сестру Терезу», — говорит кто-то. «Лучше бы я хотела пойти на святую войну», — отвечает она, но все не идет и на эту войну, грешную. «О, если бы мне в крестовом походе сражаться!» — воскликнула, вспоминая тот сон, и, помолчав, заплакала. «Да неужели же я так и умру на постели?» Вещий сон исполнится с точностью. Послана будет Тереза на войну. Сначала самую грешную, а потом на самую святую. Последний будущий крестовый поход вместе с Жанной. Обе — крестоносицы. Именно в той стране, откуда начался первый крестовый поход за 3 века до святой Жанны и за 8 веков до святой Терезы. Кто спас Францию в первой, едва ее не погубившей войне 15 века, знают все — Жанна. А кто спас ее во второй войне 20 века, знают, может быть, только маленькой сестры Терезы, девы окопов, маленькие братья, солдаты Великой войны. Первые молитвы шептались ей там, в огне и крови. Святости первым венцом увенчана мира дитя любимое, там, в миру. «Надо бы нам поторопиться, чтобы голос народов нас не предупредил», говорили сановники Римской церкви, когда зашла речь о признании Терезы святой. Но как ни торопились, не успели. Голосом мира предупрежден был голос церкви. Первый певец Жанны, одна из первых жертв Великой войны, Шарль Пеги, писавший «Таинство любви Жанны д'Арк» в те самые дни, в 1898 году, когда умирающей Терезе, будущей святой деве окопов, снился вещий сон о войне, не успел, но мог бы узнать, как никто в этих двух святых, Жанне и Терезе, одну святую душу Франции. Жанна. «Смерть твоя спасет Францию», — молится Тереза, живя и умирая в вещем сне. Францию не только спасла, но и спасет смерть Жанны. «Снова приди, спаси». Кажется, теперь, в 20 веке, спасение еще труднее и требует, если не большей, то уже совсем другой, новой святости, чем тогда, в 15 веке. Если бы Жанна пришла сейчас, то около нее началась бы, может быть, внутренняя война между самими французами, более жестокая, чем та с англичанами внешняя, от которой едва не погибла Франция. В той войне французы прозвали англичан гадонами. Гадонс — за вечную брань с хулой на имя Божье. Goddamn. А также хвостатыми. Куи. За то, что мучили они французов в их же собственной земле, как дьяволы в аду мучают грешников. Чувство суеверного ужаса, которым внушены эти два прозвища, слишком понятно. Нечто в самом деле небывалое за память христианского человечества происходило в этой войне нашествий. Убийство одного народа другим, в мертвом молчании всего христианского мира и церкви. Люди с хвостами кажутся нам нелепым вымыслом средних веков, но слишком памятен и нам ужас Великой войны. Земного ада, где человек человеку был дьяволом, чтобы не задуматься, нет ли чего-то действительного в религиозном опыте христианства, олицетворяющем крайнее в человеке, нечеловеческое зло в образе ада и дьявола. Первое нашествие гадонов, хвостатых, на Францию — только детская игра по сравнению со вторым нашествием, Великой войной. Кончилась как будто война, а на самом деле, может быть, продолжается, и кажущийся мир — только перемирие накануне Второй войны, величайший и последний, потому и воевать было бы некому в третьей. Между старыми и новыми гадонами разница та, что нашествие тех было внешнее, а этих — внутреннее. Те были чужие, а эти свои. Те были народом, а эти всемирны, или, говоря о гнусном деле, гнусным словом, интернациональны. Тех были десятки тысяч, горсточка, а этих — миллионы. И с каждым днем плодятся они и множатся так, что кажется иногда, что скоро совсем не будет цельных людей — французов, немцев, англичан. А все будут только на одну половину людьми, а на другую — гадонами, хвостатыми. Вечная метафизическая сущность новых и старых гадонов одна, безбожие. Но старые имя Божие хулят, потому что верят во что-то, а новым и хулить нечего, потому что Бог для них ничто. Только тело народа убивали старые, а новые убивают и тело, и душу. Что же это такое, Господи? Неужели же из Франции будет изгнан король, и все мы сделаемся англичанами? — спрашивал с отчаянием и ужасом один француз в 1438 году, тогда еще никому почти неизвестную крестьянскую девушку Жанну. Если слово «король» заменить словом «дух» или «душа», а слово «англичане» — словом «гадоны», то в 1938 году француз, бывший участник Великой войны, мог бы спросить с таким же отчаянием и ужасом маленькую Терезу, деву окопов. «Что же это такое, Господи? Неужели же из Франции изгнана будет душа? Убита, и все мы сделаемся гадонами, хвостатыми. Я изгоню чужеземцев из Франции». Кто это говорит? Святая Жанна в 15 веке? Нет, святая Тереза в 19-м. Когда ни о каких чужеземцах во Франции никто и не думает. Старых гадонов соединяет она пророчески с новыми. Знает, что губителями Франции, безбожниками, гадонами могут быть не только чужие, но и свои. «Желчью меня напоили дети мои, Бог для них — ничто», — говорит устами Терезы в молитве к Жанне, Франция. Старые гадоны честнее новых. Те говорят «война», и что говорят, то делают. «Мир», — говорят эти, и готовят Вторую Всемирную войну. Видимы те, эти незримы. Очень трудно их узнать, а обличить невозможно. Кто посмел бы им сказать в лицо «хвостатые», того засмеяли бы. Только те из гадонов, кто поглупее, все еще прячут хвосты под одежду.
А умные давно уже поняли, что незачем невидимого прятать, потому что сам отец лжи спрятал их в свое небытие. Переместил из нашей геометрии земной в свою неземную. И только изредка, чтобы подразнить сходящих с ума от ужаса, высовывает кончик хвоста из того мира в этот, как черт Ивана Карамазова. «Да нога, раздень его, и, наверное, отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки».
«Нет, ничего не отыщешь, кроме голой спины. Ты не сам по себе, ты, я и ничего более. По азарту, с каким ты меня отвергаешь, я убеждаюсь, что ты все-таки веришь в меня».
В том-то и сила отца лжи, что его как будто нет, что он, по слову Августина, есть не есть.
Эное.
Нынче и добрые католики в него не очень верят. Ходит, гадит между людьми невидимый, ложью подтачивает истину. То, что есть, тем, чего нет.
Что такое наших дней Гадоны, лучше всего можно судить по Анатолю Францу в книге его «Жизнь Жанны д'Арк», написанной в те самые дни, когда писал и Шарль Пеги «Таинство любви Жанны д'Арк», и когда умирающей святой Терезе, будущей деве окопов, снился вещий сон о Великой войне. Франс — такой же чистейший француз, как Рабле и Вольтер, но вместе с тем и Гадон чистейший. В родной земле чужеземец, уже коммунистом, а значит и второму, и третьему интернационалу сочувствующий, мнимо или подлинно, это несущественно для Франца, потому что все в нем мнимо-подлинно. Есть, как бы не есть. Древних сатиров и фавнов недаром любит он с родственной нежностью. Он и сам, как они, двуестественен. Полубог, полузверь. В верхней половине тела — француз, человек, в нижней — Гадон, хвостатый. Надо отдать справедливости гению Франца. Первый понял он чудо гадоновской незримости. Первый обнажился перед всем миром с таким же невинным бесстыдством, как делывал это, о чем рассказывает сам, перед нимфами Булонского леса, где проходившие мимо лесные сторожа, узнавая в нем академика, бессмертного, скромно потупляли глаза. То же делает он и в книге о Жанне д'Арк. Также перед святою девою обнажается, как перед теми лесными грешными девами.
«Мнимое безумие Жанны разумнее всей нашей мудрости, потому что это безумие мучеников, то, без чего люди никогда не создавали ничего великого. Все государства, империи, республики строятся только на жертвах. Это значит, святая дева Жанна — святая жертва за Францию. Так говорит человек, француз, а вот что говорит Гадон, хвостатый. Вечные галлюцинации делали ее неспособной различать истину от лжи. Вечная ложь, самообман — одно из ее главных свойств. Все откровения Жанны — вымысел некий, фикцио куаэдам, соглашаются с Францем, Гадовым XIX века, судьи Жанны, отцы Святейшей Инквизиции, Гадоны XV века. Все посланничество Жанны — лишь гордая, пагубная и богохульная ложь. Вовсе не Жанна выгнала англичан из Франции. Она скорее замедлила освобождение. Все поражения англичан объясняются очень естественно, заключает Франц. Более стыдлив и осторожен знаменитый врач душевных болезней Жорж Дюма, ставящий в своем ответе Францу диагноз о клиническом случае Жанны. Если у нее и была истерия, то для того только, чтобы сокровеннейшие чувства ее могли воплотиться в небесных видениях и голосах, как бы открытая дверь, через которую входит в жизнь ее нечто божественное или то, что она считала божественным. Вот что такое истерия Жанны. В этом-то или весь вопрос. Здесь и проходит черта, отделяющая ложь от истины. То, что есть, как бы не есть, от того, что действительно есть. Надо сделать выбор между тем и этим. Слишком осторожный ученый Дюма выбора не делает, но за него делает Франц. Книгу свою о Жанне д'Арк кончает он явлением Жанны Лаферон,